Говорит радио «Свобода». У микрофона Марина Катес. Здравствуйте. В эфире программа «Качество жизни». На этой неделе Министерство природных ресурсов запросило у Федеральной налоговой службы информацию по 398 лицензиям нефтяной компании «Лукойл». В то же время Росприроднадзор передал в Генпрокуратуру документы по нарушениям, выявленным в ходе проверки объектов нефтяной компании «Лукойл» в Республике Коми, а в Роснедра – документы по отзыву ряда лицензий у компании. Напомним, что МПР уже пригрозила «Лукойлу» отзывом сразу 21 лицензии в Коми и Ханты-Мансийском автономном округе за ряд нарушений при разработке месторождений. Правда, глава «Лукойла» Вагит Алекперов уверен, что компания сохранит все лицензии на недропользование. Он рассчитывает на конструктивный диалог с контролирующими органами, который позволит компании выйти из всех проверок без потерь и с сохранением всех активов. Вот об этом мы. Удастся ли «Лукойлу» сохранить все свои лицензии, несмотря на очевидное нарушение российского законодательства, и поговорим сегодня с заместителем руководителя Росприроднадзора Олегом Митвалем. Добрый вечер, Олег Львович.
Добрый вечер.
Рада вас слышать. Директором по программам «Greenpeace Россия» Иваном Блоковым. Добрый вечер, Иван.
Добрый вечер.
И экспертом Социально-экологического союза Алексеем Григорьевым. Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер.
Все вы недавно вернулись из совместной поездки в Коми, где, собственно, Росприроднадзор и проводил проверку деятельности нефтяников. А слушателям я предлагаю ответить на два вопроса. Почему нефтяники нарушают российское природоохранное законодательство? И кто, по вашему мнению, должен возмещать ущерб, нанесенный утечками нефти? Вы можете включиться в обсуждение проблемы во второй половине часа, если позвоните к нам в студию по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-2212. Также вы можете отправить нам сообщение на пейджер. В Москве это 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Итак, Олег Львович, ваши впечатления от увиденного в Коми?
Вы знаете, во-первых, достаточно серьезная ситуация, касающаяся старых разливов. Во-вторых, вот вы в своем сообщении рассказали только о том, что Росприроднадзор вроде как занимается исключительно «Лукойлом». Но на самом деле все это не так. Дело в том, что подобные запросы в налоговую службу, касающиеся выплаты или невыплаты налога на добычу полезных ископаемых, мы послали и по компании «Газпромнефть». По компании «Сахалинмольнефтегаз Роснефть» две лицензии, проверка по которым была в прошлый понедельник, по жалобе организации «Экологической вахты Сахалина» мы передали в Федеральное агентство по недропользованию комиссии по отзыву лицензий. То, что касается 11 лицензий в Коми и 8 в Ханты-Мансийске, там то, что уже лежит на комиссии, там совершенно понятные претензии. Соответственно, компании дан срок исправить ситуацию. Дело в том, что я тоже внимательно слушал выступление руководителя «Лукойла» Вагита Алекперова и могу сказать, что если действительно правда то, что он обещал на экологию выделить 1,7 миллиарда долларов, то вполне возможно, что удастся за эти деньги навести порядок. Сейчас вопрос только в том, насколько его обещания будут соответствовать реальной ситуации.
Олег Львович, вы немножко опередили мой вопрос, который я вам собиралась задать несколько позднее. Но уж раз так, то давайте сейчас об этом и поговорим. В «Независимой газете» 17 октября была опубликована статья, и вот абзац из нее. «Столь пристальное внимание к «Лукойлу» тем удивительнее, что компания считается одной из самых лояльных государству коммерческих структур. Пока чиновники категорически отрицают, что их действия обусловлены специальным отношением к «Лукойлу». По их словам, повышенный интерес к разрабатываемым компанией участкам вызван исключительно заботой об экологии. А почему действительно вы решили начать с «Лукойла»?
Почему же мы начать с «Лукойла» решили? Мы решили начать, у нас проверки начались, крупные комплексы «Сахалинмор-нефтегаза», «Сахалин-энерджи», это месторождение «Сахалин-2», соглашение о разделе продукции. Дело в том, что за прошлый год только комиссия по недропользованию отозвала больше 80 лицензий. Просто почему-то сейчас общество, даже не скажу почему-то, а просто общество сейчас после проверок по ситуации на острове Сахалин начало более быть восприимчивым к тому, что происходит. Перестало казаться, что это все далеко и что на экологию влияет только мусор, выброшенный из машины в Подмосковье. а там серьезные вещи, например, дым от газовых месторождений, отжигание газа, там сливы нефтяными компаниями в реке, никакого для москвичей там, и жителей центральных регионов опасности не несут.
Спасибо, Олег Львович. Я думаю, что вот насчет мнения москвичей я вам потом предоставлю прямо противоположное тому, что вы сказали, мнение москвичей в вопросе, который мы послушаем чуть позже. А сейчас, Иван Блоков, вот вы тоже были в коме, и ваши впечатления от этой поездки?
Достаточно крупное нарушение, которое допустила компания. В частности, наверное, самые важные вещи, которые она позволяла себе делать, это вести работы без получения положительного заключения государственной экологической экспертизы. Так было вырублены просеки длиной больше 100 километров. И только обращение в Роспроводнадзор, в Роспроводнадзор обратился комитет спасения Печоры, региональная общественная организация, только оно привело к каким-то первым действиям, которые сейчас совершены. Я очень надеюсь, что эти рубки будут приостановлены, но факт есть, что проводились рубки, ставилась буровая без положительного заключения экспертизы, что является прямым нарушением закона, и мы так до сих пор и не можем с уверенностью сказать, насколько серьезно воздействие на окружающую среду. Оно может быть очень и очень негативно. И это приводит ко второму вопросу, который, мне кажется, очень важным. Это то, что у нас нет осознания среди очень многих государственных структур того, что уничтожение природы – это преступление.
Алексей Григорьев. А почему нефтяники так себя ведут? Они что, живут на другой земле? Я не беру случай с Сахалином, там действительно иностранные инвесторы, мы об этом говорим чуть позже. А вот то, что касается российских нефтяников, почему они так относятся к земле, по которой они ходят и из которой они качают нефть?
Ну, спасибо. Вопрос как раз, вот мои мысли. Моя оценка экологических злодейств Лукойла, я бы сказал, злодейство средней степени. В сравнении с действительно очень серьезнейшими делами, которые происходят на Сахалине или в той же Западной Сибири. А вот что поражает в Коми, это отношение компании к местному населению. Дело в том, что конфликт – это местные коми-деревни, которые стоят по берегам рек, Усть-Уса в частности. И вот меня поразило, местное население не хочет или опасается, или не понимает, вот этих работ, они опасаются нефтяников, причем абсолютно обоснованно. В 1994 году вот этот страшнейший Усинский разлив, когда нефть просто слоем до 10 сантиметров шла сплошь по всей поверхности реки, это невозможно словить рыбу, это отравленные луга, и вот зная такой социально встревоженный негативный тон, компания просто, знаете, заявляется, открывает дверь ногой, несмотря на там протесты, и начинает делать то, что она считает нужным. Боюсь, что это немножко, да не немножко, это наследие вот этих советских времен, когда даешь объемы, даешь добычу, партия сказала, вперед. И вот сейчас такие, очень грустно, что вот такое отношение компании, частной уже компании, к местному населению, к мнению общественности, оно сохраняется.
Ну вот разговор о том, как частная компания, в частности «Лукойл Пермь», относится к местному населению уже в Пермском крае, мы поговорим сразу после краткого анонса.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Гость программы «Лицом к лицу» – писатель Сергей Каледин.
Кому живется весело, вольготно в США, в стране, чье население достигло 300 миллионов человек. Об этом в программе «Город Большого Яблока».
Журнал «Охота». В гостях у программы читаем журналы.
Слушайте «Радио Свобода».
А я напоминаю слушателям, что на волнах радио «Свобода» программы «Качество жизни», и мы говорим о нефтяном бизнесе и о том, как этот бизнес влияет на жизнь людей, проживающих в районах нефтедобычи. И вот теперь я хотела поговорить немножко о другом районе, где тоже работает «Лукойл», но в частности «Лукойл Пермь». И это Кунгурский район, это Пермский край. И там все знают о трагической ситуации в деревне Павлово, где протекает речка Тураевка. А теперь, как выясняется, аналогичная судьба постигла и речку Каменку, протекающую по территории Кокуйского нефтяного месторождения, где также ведет свою деятельность «Лукойл Пермь». И вот я предлагаю послушать, что рассказывает о том, что происходит в этом районе, доцент Пермского государственного университета и лидер экологической организации «Зеленая Айкумена» Роман Юшков.
Он считает,
что жители села стали заложниками нефтяников.
Там совершенно специфический район. Там глубокая естественная трещиноватость, сходятся геологические пласты. В принципе, там нельзя было вести добычу нефти. Но она началась, и помимо этого еще несколько аварий устроили в 1997 году, в 2002 году. Вследствие этих аварий в нефтяных пластах создалось повышенное давление. И сейчас, благодаря этому повышенному давлению, выходит нефть на поверхность и выходят газы попутные. Но главная проблема там даже не в нефти. Нефть, она сама по себе не такое уж токсичное вещество, а главная проблема в том, что там используются так называемые ингибиторы комплексного действия. Нефть там высокопарафинистая, она забивает головки нефтесборников. Так вот, для разжижения нефти закачиваются туда вот эти вот химические реагенты, там стабикар и другие. Вот они уже очень токсичные. Они, соответственно, там распадаются, и продукты распада, благодаря вот этому подпору, благодаря высокому давлению, через эту естественную трещиноватость выходят на поверхность. При этом Кунгурская лесостепь и деревня угораздила, она в яме находится. Соответственно, ничего из этой ямы не выдувается. Поэтому такое тяжелое положение. Постоянно выходят эти газы, население всем этим дышит. Ну, а, собственно, картина самой деревни. Там болеют все практически. Болеют очень тяжело. У взрослых там опоясывающие боли, судорожный синдром у большей части населения. Болит все, что можно. После такой хорошей ночи, когда вот безветренная ночь, когда был хороший выход газа, там люди просыпаются с сжатыми мышцами и с пеной во рту. На детях это страшно проявляется. Дети падают в обмороки периодически от интоксикации. У них постоянно течет кровь из носа. Клинические исследования показывают нефтепродукты в крови, фенол, ацетальдегид, бензол и так далее.
Ну и чтобы сразу дать представление о том, что творится в деревне Павлово и как люди относятся к деятельности нефтяников, я предлагаю послушать также старосту деревни Павлово Марину Вахрушеву. Она считает, что переселение жителей деревни – единственный способ им выжить.
На мой взгляд, бесполезно что-то делать, потому что уже и ученые нам говорили, и Гринпис. Тут хотя и они все сделают, загладят, но все равно лет 50-60 тут еще такое же будет. Но однозначно находиться в этой деревне уже небезопасно для жизни. И вообще надо этой проблемой, мне кажется, заниматься. Ну вот люди умирают, и никому не горе вообще.
Ну и последнее мнение по этому поводу, это говорит председатель Пермской общественной организации «Экологическая самооборона» Светлана Рожина.
Здесь единственное должно быть решение – отселение жителей, отселение в другой населенный пункт, потому что невозможно их год от года вот так вот разово подлечивать. Это не меняет ситуации. Их надо просто эвакуировать совсем оттуда. И тогда уже нефтяники могут там что-то придумывать и так далее. Но первое, на что наши действия направлены, самое первое, это помочь хотя бы выжить людям в этой ситуации. Хотя бы просто прекратить издеваться над ними. Ведь это самый настоящий экологический геноцид.
Олег Львович, во многом ради вас я включила эти вставки в программу для того, чтобы вы обратили свое внимание и на несчастных жителей деревни Павлово в Кунгурском районе. Там работает «Лукойл Пермь». И уже много лет жители пытаются добиться того, чтобы их отселили из этой деревни, потому что никакие там рекультивационные работы невозможны. Там действительно ведется нефтедобыча таким образом, что газы, которые выходят вместе с нефтью и попадают в эту речку Тураевку, в общем, страшно ядовиты. Ну вот ваши комментарии, господа, вы послушали то, что говорили жители, что они пытаются добиться, чтобы их оттуда переселили. Вы послушали мнение ученого, который говорил о том, что люди теряют сознание, а у детей из носа идет кровь. И послушали мнение общественного деятеля экологического, который говорил о том, что это экологический геноцид, и надо людей оттуда отселять. Вот что можно сделать в этой ситуации, Олег Львович?
Ну, во-первых, из этой деревни обращение к нам не поступало на мое имя. Потому что мы, если бы они были, то мы бы обязательно организовали проверку и попытались бы помочь, чем можно, жителям этого населенного пункта. Но здесь другая ситуация. Дело в том, что таких населенных пунктов очень много. Как мы знаем, один из американских институтов опубликовал список наиболее грязных городов России. Так вот, в этом списке, в первой десятке, нам удалось занять второе, восьмое и десятое место. Второе место после Чернобыля занял город Дзержинск Нижегородской области. Кстати, вот там Иван Блоков у вас на связи. Мы как раз говорили о том, что весной надо организовать экспедицию. И сейчас основная проблема в том, что у нас 7 ведомств занимается экологией. И, как обычно, у семенянек дитя без глаза. И большие надежды мы питаем на то, что, наконец, будет принято решение о создании, как и во всем мире, единого экологического ведомства, которое не только сможет выявлять нарушения, как мы, но и предпринимать меры, у которого будут бюджетные деньги на проведение каких-то рекультивационных работ. И, кстати, отселение жителей – это тоже серьезные деньги. Здесь, правда, можно попытаться найти контакт с нефтяной компанией, но этим вопросом надо заниматься, а чтобы была проверка, необходимо письменное обращение.
Письменное обращение будет. Иван Блоков, а вы что думаете по поводу вот возможности создания единого экологического ведомства, как было Госкомэкология?
Единое экологическое ведомство – это, безусловно, необходимое. Совершенно абсолютно необходимая вещь для того, чтобы природа сохранялась в стране. Знаменитое сравнение «пустить лесу в курятник» — это вот то самое, что произошло, когда все ведомства были объединены вместе, потом распущены в разные стороны, и сейчас мы не имеем ни одного единого контрольного органа, который не связан в полной мере с извлечением ресурсов. Понятно, что это надо стран, которые не имеют такого единого органа. В мире всего несколько. Я могу привести так на скидку только два названия. Это Гондурас и Зимбабве. Страны, в которых нет такого отдельно взятого органа.
Ну и Россия.
И вот Россия стоит вместе с ними в одном и том же ряду. Не знаю, хорошо ли это или нет, но, на мой взгляд, такое продолжаться не должно.
Алексей Григорьев.
Ну, хотелось бы надеяться, что это ведомство будет большим, сильным и хорошим, но, к сожалению, опыт вот этого года у меня вызывает некоторые опасения, потому что некоторые природоохранные так называемые ведомства, лучше бы их не было. Я о экоэкспертизе проекта нефтепроводной системы «Восточная Сибирь, Тихий океан». Когда государственная структура, которая обязана была не пропустить этот совершенно вандальский проект, тем не менее, вот, занималась уламыванием экспертов и проколачиванием вот этого положительного заключения. Так что хорошо, если создадут это ведомство, но очень будет зависеть от того, кто будет стоять во главе этой структуры.
Олег Львович, а как вы думаете, действительно удастся в обозримом будущем, там, в течение пары лет создать такое ведомство?
Вы знаете, по крайней мере, сейчас делается все, чтобы это ведомство было создано до 1 января 2007 года. Конечно, обидно, что два года вот у нас было вот такое положение, когда вот эти вот семь нянек, у которых у одной есть лаборатория, но нет полномочий, у другой есть полномочия, но нет лаборатории, у третьей нет численности, у четвертой нет того. Да, и в результате оказывалось, что, например, в реку Вазузу выливается нефть, МЧС с берегов собирает, железнодорожники меняют грунт на трассе, а убрать со дна реки, разлагающиеся 25 лет, тяжелые фракции мазута некому до сих пор.
Олег Львович, а как это согласуется с некоторыми тенденциями вот законодательными? Говорят, что отменят государственную экологическую экспертизу.
Ну, это отдельная история. И действительно, вот эти две страны, Зимбабве и Гондурас, куда мы все-таки... с кем мы хотим все-таки выровнять наше экологическое законодательство. И действительно, в первом чтении прошел закон об отмене у нас вообще экологического контроля и государственной экологической экспертизы. И, к сожалению, если это пройдет второе и третье чтение, то мы можем не удивляться появлению во дворе цинковых и хлорных предприятий, прокладки труб где угодно и так далее. То есть я надеюсь, что все-таки... В Государственной Думе есть еще нормальные трезвые люди, и как пример этому письмо Комитета по экологии Государственной Думы, подписанное его руководителем Грачевым, на имя президента, секретарь Совета Безопасности, которые считают, что принятие этого закона – это просто подрыв национальной безопасности России и уничтожение людей.
Спасибо. Иван, ну а вот если действительно случится эта чудовищная вещь, и государственная экологическая экспертиза особо опасных проектов и вообще всех крупных проектов будет отменена, к чему это приведет?
К тому, что не будут соблюдаться вообще никакие требования, связанные с охраной природы. Потому что одно из очень интересных положений этого проекта закона о том, что проекты будут проверять на соответствие так называемым техническим регламентам, которых не существует в настоящее время. И не предполагается, что даже если они появятся, в чем я сильно сомневаюсь, так даже если они появятся, не предполагается, что они будут отражать природоохранные требования в полном объеме. Как результат, можно будет проложить дорогу, нефтепровод, трубопровод через национальный парк, построить атомную станцию рядышком в Подмосковье, ну, потому что уже не важно, уже нет принципиальных причин, по которым ее нельзя строить в территории, где большая плотность населения. и сделать практически любой проект. Застроить водоохранные зоны. Вся борьба против застройки в водоохранных зонах реально потеряет смысл вместе с требованиями Водного кодекса, который уже принят. Фактически это разрешено. То есть любой проект будет возможен, кроме проектов в исключительной экономической зоне, и то особых проектов далеко не всех. Часть из них тоже будет возможна.
Олег Львович. Олег Львович, у нас связь с ним прервалась. Алексей Григорьев, ну а вот как в принципе такое может случиться, что Россия стремится вступить в очень такой закрытый клуб Гондураса и вторая страна какая
была?
И Зимбабве, да? Ну,
можно еще добавить Нигерию. По части того, как Shell ведет себя на Сахалине, очень похоже.
Вот Shell ведь тоже инспектировалась, да, сахалинские проекты, Сахалин-2. И ваше впечатление от проверок? Вот это что такое произошло? Вот 8 лет все экологи кричали везде, где могли, что происходит нарушение, подавались иски, эти иски выигрывались в судах, да?
Проигрывались.
И выигрывались тоже. Эко-юрис, тем не менее, так сказать, и выигрывал, и проигрывал, но, тем не менее, пытались привлечь к этому общественное внимание. Совершенно руководство страны не реагировало на эти обстоятельства. И вот, наконец, внимание было сфокусировано на этих проектах Сахалин... Ну, сейчас Сахалин-2, а сейчас уже, видимо, будет речь идти о Сахалине-1. Какие это даст результаты?
Ну, знаете, опять же, я бы избегал вот концентрации именно на Сахалине, потому что это очень... Когда начались эти проверки действительно знакового проекта «Сахалин-2», там огромное количество домыслов, что бы это значило. Вот. Я надеюсь, что это начало массовой, широкой кампании по наведению порядка в нефтегазовом секторе. И сахалинские проекты, «Лукойл», вот уже заявлялось про «Газпромнефть». Почему это произошло, для меня, честно скажу, не совсем понятно. Но я надеюсь, что это не завершится вот как просто компания, пускай громкая и большая, а это начнет менять отношение компании к тому, что они делают. И если действительно Олег Перов сказал, что он больше полутора миллиардов выделит на экологию, вот это было бы замечательно, если бы.
Спасибо большое. Олег Львович, я надеюсь, что вы с нами еще находитесь на связи. Ну, тем не менее, на этом мы завершаем первую часть программы «Качество жизни», посвященной последствиям деятельности нефтяников и тому, как эта деятельность сказывается на здоровье людей и природе. И я напоминаю слушателям, что сегодня с 19 до 21 часа в эфир выходит программа «Итоги недели», которую ведет Дмитрий Волчек. Основные темы. Арестованы киллеры, расстрелявшие зампреда Центробанка. Следствие утверждает, что ему известны мотивы убийства Анны Политковской. И первая жертва российско-грузинского конфликта – скончался человек, которого депортировали в Тбилиси. А мы вернемся сразу после краткой сводки новостей.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Избирком Приморского края отменил второй тур выборов мэра Дальнегорска. После убийства кандидата от «Единой России» Дмитрия Фатьянова в городе прошли массовые митинги с требованием перенести запланированное на воскресенье голосование. В Москве неизвестные ворвались в галерею Марата Гельмана, избили его и испортили несколько картин грузинских художников. По словам самого галериста, нападавших было от 6 до 10 человек. Власти Тюменской области опровергают информацию о жертвах конфликта на национальной почве в поселке Багандинский. Российские СМИ со ссылкой на интернет-сайт Каспаров.ру сообщали ранее, что в результате массовых беспорядков под Тюменью убиты 5 выходцев с Кавказа и 2 ранены. Госсекретарь США Кондолиза Райс призывает лидеров России и Грузии принять меры к снижению напряженности и воздержаться от резких заявлений. По словам Райс, она будет говорить об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Госсекретарь США прибыла сегодня с визитом в Москву. Министр иностранных дел Грузии Гела Бежашвили категорически опроверг заявление президента России о том, что Грузия намерена восстановить целостность государства силовым путем. Абхазия вернется за стол переговоров с Грузией только после выполнения Тбилиси резолюции Совета безопасности ООН. Такое заявление сделал лидер непризнанной республики Сергей Багапш. Президент Украины Виктор Ющенко заявил о кризисе в партии «Наша Украина». Ющенко считает необходимым обновить состав руководства партии. Выступая на партийном съезде в Киеве, Ющенко призвал к консолидации с различными политическими силами, в том числе с партией регионов. В Киргизии сорваны переговоры президента Курманбека Бакиева с представителями оппозиции. Оппозиция добивается конституционных реформ, угрожая начать 2 ноября в Бишкеке массовые акции протеста.
Продолжаем программу «Качество жизни» у микрофона Марина Катес. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» директор по программам Greenpeace Россия Иван Блоков, эксперт социально-экологического союза Алексей Григорьев, и я надеюсь, что все-таки у нас восстановится телефонная связь с заместителем руководителя Росприроднадзора Олегом Митвалем. И говорим мы о необходимости платить, в данном случае нефтяникам, за загрязнение окружающей среды. Я напоминаю нашим слушателям, что вы можете включиться в обсуждение темы, если позвоните к нам в студию по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-22-12. И два человека уже прислали нам сообщение на пейджер. Это Сергей из Санкт-Петербурга. Он пишет: «Имеет ли смысл ввести особый экологический акциз на бензин для того, чтобы каждый автомобилист нес свою долю ответственности за вред, наносимый окружающей среде при добыче, переработке и использовании нефтепродуктов?» И Андрей из Москвы пишет: «За загрязнение окружающей среды должна отвечать администрация того или иного предприятия. Помимо штрафов, должна за свой счет произвести очистку данной территории. У нас в России скоро не останется чистого места. Наполовину она уже и так превратилась в свалку». Ну вот, поскольку действительно ситуация экологическая в стране не очень удачная, то я попросила нашего корреспондента Веру Володину сделать опрос на такую тему: что думают москвичи и жители Подмосковья о деятельности нефтяников?
Ну, потому что контроля нет, это во-первых. Во-вторых, есть заинтересованные коррумпированные люди, вышестоящие организации, в региональных, наверное, руководителей, а может быть, даже и на федеральном уровне. За Сахалином, наверное, и другие еще будут регионы какие-то. Чего, леса вырубают у нас, отдают китайцам, все знают, но в правительственном уровне все молчат, как будто это и не слышно, не видно. Они говорят, вот сейчас проверка, они обещают там что-то исправить, но зато и с нас деньги больше какие-то, вместо 9, 21 миллиард уже запрашивают.
Не от нас зависит, от высшего руководства, кто этим управляет. Все начало идет от головы.
Потому что сейчас все покупается и продается за деньги. Поэтому нарушают, что позволяют, никто не следит. Если помните, в 70-е годы нашумевшее ташкентское узбекское дело, когда как бы пути привели к Кремлю, сразу Иванов и Глян стали неугодными, сразу их замяли, стоптали, все. У Кремля все кончилось. И так и сейчас. Такая же история. Я не верю им.
Так надо гнать правительство, а правительство не работает. Надо резко. И тот же Путин на это глаза закрывает. Он катается по странам и все. Много разговоров, идет чистейший обман. Кто-то дорвался до власти, кто-то имеет возможность эту нефть качать. А что там со страной будет твориться, их не волнует. Прибыль и все. Это не только с нефтью, это с лесом происходит такая же страшная вещь происходит. Мы гибнем, страна гибнет от того, что у нас нет власти нормальной. В нормальной стране демократической сейчас бы это правительство давно бы выгнали бы. А у нас русский человек, если он дорывается до власти, что в 17-м дорвался, творили свое. Сейчас дорвались, они вытворяют другой.
Потому что это можно делать безнаказанно. Это как преступлением не считается уголовно. Ну, заплатят они ущерб. Какая с этого польза-то? Никакой пользы-то не будет. Ну, деньги получат и все, а природу-то уже не восстановить.
Кто создал эти компании? Кто там управляет ими? Значит, есть какой-то там дядя, который раз закрыл глаза и все.
Тот, кто этим занимается, и их мало волнует все, что творится вокруг. Их волнует больше свое я и свой капитал. У нас поставили в такие рамки, что люди выживают. Платы у них не 3000, как у нас. Они не думают об этом.
Нарушают капитально. Уровни такие у них высокие, что им все сходит с рук. Если бы с рук не сходило, наказать их просто надо. Пусть он даже и Лукойл, самая крупная компания. Их надо штрафовать. Сильные санкции. Они загубят скоро всю природу. Санкция мизер против того, какой они добывают прибыль.
Во-первых, потому что они просто властные люди. У них есть власть. Они все, что хотят, то и могут делать. За деньги сейчас все можно купить и продать. Все, что можно сделать. Я из-за этого считаю. На самом деле так и есть. Если бы, допустим, я был бы таким человеком, то я бы даже не наблюдал за окружающей средой.
Но это самое деньги, самое прибыльное.
Честно сказать, такие люди, нефтяные магнаты, они не живут там на Сахалине. Они живут где-нибудь в Америке, в Лондоне, в Европе. Так что им параллельно на это все.
Все делается для личного обогащения. Тут все логично. Зарабатывают деньги в ущерб, так скажем, экологии. Пусть деньги, которые они зарабатывают, часть из них хотя бы вкладывают в экологию, в наше будущее.
Олег Львович, вы нас слышите?
Да, слышу.
И вы слышали опрос?
Вопрос, не был перерыв в связи, вопрос какой?
Нет, вот то, что говорили люди с улицы, вы слышали?
Я не только в вашем эфире слышу, я вообще слышу и в Республике Коми, когда мы были вместе с Александром Григорьевым, тоже слышал.
Ну, вот, понимаете, ведь...
Проблема серьезная.
Да, ведь мнение не подобрано. Это действительно голос людей с улицы. Да. И они очень жестко оценивают деятельность нефтяников. И говорят о том, что так поступают нефтяники именно потому, что они безнаказаны. А ведь наказывать, знаете, их должны вы.
Вы знаете, наказывать мы их должны, и мы начинаем это делать. Вопрос заключается в том, что у нас на самом деле правовое государство, и чтобы эффективно наказать, необходимо, чтобы четко работала система надзорная, с учетом того, что у нас на все виды нарушений экологического законодательства по всей стране 350 человек, четко работала система прокурорская, при том, что вот мы посмотрим на Сахалине, там работает Сахалин Энерджи, при этом все нарушения, которые делаются компанией Сахалин Энерджи, мы передаем в прокуратуру, природоохранный прокурор вообще не предпринимает никаких действий, ну просто, так сказать, хоронит все это. А в случае, если инспектора ошибаются, тут же пытаются остановить проверку. Это и четкая работа судебной системы. Ну вот, например, взять этот Пресненский суд, где судья в течение 3 лет защищает иностранную компанию от исков, в том числе и наших, и экологов. Вопрос заключается в том, что мы хотели, чтобы система была не авторитарная, а демократическая. Вот мы получаем, как следствие, невозможность взять, так сказать, ударить кулаком по столу. Дело в том, что необходимо все готовить, необходимо готовить документы, необходимо работа судебных приставов, которые у нас где-то работают, где-то не работают. В общем-то, на самом деле, много различных вопросов.
Спасибо, Олег Львович. И мы слушаем Валерия Аркадьевича из города Королёва Московской области.
Добрый день, спасибо большое. Вот граждане, которых вы, сейчас опрос-то был, они практически высказали все правильно. И народ именно так думает. Вот, но Медвольф надеется наладить действующими структурами порядок. Это бесполезно. Все эти структуры созданы для определенных целей. И последнее. Можно наказать Лукойл простыми делами. Перестать заправляться, если увидишь вывеску «Лукойл». И для участников передачи хотелось бы сказать, ну, преступники, все эти ребята, о которых вы говорите, только не называйте «Лукойл». У вас есть фамилии конкретные, произносите фамилии. Спасибо.
Спасибо большое. И Александр из Москвы, пожалуйста, вам слово.
Добрый вечер. Вы знаете, я сам предприниматель и вырос на волне вот этой нашей капиталистической перестройки, но то, что вот я сейчас вижу в результате, меня приводит в ужас. Я недавно вернулся из Алтайского края, где сейчас проводится, ну, наверное, нужная вещь, сертификация электропотребителей. Вот это к вопросу о Витполе, что нужен министерство опять по экологии. Ростехнадзор понасоздавал свои организации. В главе этих частных предприятий, как ни странно, стоят московские чиновники. Вот генерала, которого возглавляет в Москве эту систему, там советник имеет эти предприятия. В результате на 30% возросла стоимость на электроэнергию. Я боюсь, что и в области экологии будет то же самое. Вы знаете, я считаю, что тот капитализм, который мы строим в нашей стране, приведет нас, в общем-то, к тому, что мы будем жить в грязи, будем жить в нищете. И я готов расстаться со своими миллионами, лишь бы люди жили нормально. Это вот уже крик души. Живем неправильно.
Спасибо, Александр. И еще один звонок. Юрий из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Я хотел бы небольшую реплику по поводу такого идеалистического, так сказать, выступления вашего собеседника одного, который сказал, я надеюсь, что это не компания, что это, значит, уже надолго, вот это вот, значит, контроль такой. Я думаю, что это не так. Это самая настоящая политическая компания, которая инициировала, видимо, не знаю, кто-то Миронов или кто, вот его, эта вот бутафорская партия, вот она вот должна в наших глазах предстать как борец за экологию. Только всего. Все это не знали, понимаете, абсолютно. И раньше знали, но просто как-то до фонаря было. А Предложение такое, несколько наивное, но, по-моему, хорошее. Перенести офис Лукойла, вот в эту деревню, которая находится в этой впадине. Большое спасибо.
Хорошее предложение. Я думаю, что действительно можно его будет как бы довести до сведения руководителей Лукойла Перми. Ну вот я еще хочу прочесть два сообщения с пейджера. Александр пишет: конечно, нефтяники должны платить, могут быть какие угодно соглашения, но в России, как в суверенном государстве, есть законы, и им никто не давал права свинячить. И из Санкт-Петербурга Николай Ломов нам пишет: не считаете ли вы, что нам нужно власть разделить дополнительно еще на две ветви, на экологическую ветвь и информационную ветвь власти? Ну, в общем, может быть, и стоило бы, только кто же позволит. И господин Добрый пишет: там, где прошли нефтяники, от природы мало что остается. В Коме своими глазами видел разлитые озера нефти, брошенные трактора и бочки с мазутом после их работы. Бедная земля, а это надо, за это надо не только штрафовать, но и сажать надолго. Но вот у меня вопрос к нашим гостям. Поскольку и слушатели, и те, кто нам писал на пейджер, единодушны в оценке деятельности нефтяников, то почему, собственно, нефтяники не прислушиваются к мнению людей, среди которых они живут, на чьей земле они добывают нефть, и, в конце концов, гражданами государства того же они являются тоже? Иван Блоков.
Разумный вопрос. Дело в том, что я боюсь, что нефтяники, когда зарабатывают деньги, то забывают как про окружающую среду, так и про судьбы, очень часто даже жизни людей. Пример Павлова, он далеко не единственный. Если мы взглянем на Самотлор, то мы увидим большое количество населенных пунктов разного размера, разного масштаба, которые серьезно страдают от деятельности нефтяных компаний. Это было традиционно, и люди просто не заботятся. Для них самое главное — прибыль. Дело государства — развернуть это в другую сторону и попытаться установить экологические нормативы. Но пока, за исключением последних проверок, это не получалось с нефтяными компаниями, наверное, учитывая, и я бы назвал так, неправовые способы воздействия или отношения между нефтяными компаниями и различного рода государственными служащими. Хороший пример уже приводил мой коллега, это Транссибирский нефтепровод. Могу привести второй замечательный пример, когда предполагалось ввести особо чувствительные морские зоны в Балтийском море, по которым нельзя было использовать однокорпусные танкера, то протестовали против этого всего три страны в мире. Еще одна компания для России. Россия, Панама и Либерия. Я думаю, что это хорошо показывает.
Ну, Россия хотя бы имеет отношение к Балтийскому морю, а Панама и Либерия каким боком были заинтересованы в этом?
Зато заявление на Международной морской организации было сделано совместно вот именно от этих трех стран.
Панама и Либерия – это крупнейшие вот эти удобные флаги. Формально это ведущие мировые морские державы. Другое дело, что это чисто удобный флаг, под которым вот вся эта рухлядь, она и плавает. Та, которая разламывается, тонет и так далее.
Спасибо. И Моисей из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Я хотел бы напомнить присутствующим, они говорили о тех регламенте или о тех регламентах, которые должны быть разработаны для защиты окружающей среды. Дело в том, что в законе о техническом регулировании нормы безопасности сформулированы как минимальные требования. Что такое минимальные требования, в законе не говорено. Поэтому эти минимальные требования могут быть составлены, сформулированы на уровне того, что сегодня творится. Вот о чем речь идет.
То есть именно взять за минимум те нарушения, которые уже существуют,
да,
вы это имеете в виду?
Да, учитывая, что этим законом позволено разрабатывать технические регламенты любому лицу. Сегодня этим уже воспользовалось много очень так называемых лиц, которые были специально созданы. Они камуфлируются под различными вывесками. Занимаются этим зачастую просто некомпетентные люди, которых нанимают заинтересованные в этом компании. Поэтому ситуация, сложившаяся с принятием федерального закона о техническом регулировании, он вступил в силу 3,5 года тому назад и до сих пор не заработал, принят всего один техрегламент, причем не на уровне закона, а только решением правительство по выбросам автомобильным, и исполнение его не обязательно. К 2010 году, когда должны быть разработаны регламенты, если они не будут разработаны, то действующая нормативно-техническая база, а сегодня ее исполнение вот в части стандартов, разрешено только в отношении тех норм, которые влияют на безопасность.
Спасибо.
Сейчас скажу, да. Если до 2010 года не будут разработаны техрегламенты, то вся абсолютно нормативно-техническая база перестанет работать.
Хорошенькая будет ситуация, что я могу по этому поводу сказать. По поводу тех регламентов чуть больше, попозже комментарии. И Андрей из Подмосковья, пожалуйста, вам слово.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Я коротко скажу. Нефть и газ в нашей стране подконтрольны президенту и нынешней власти. Осудиться экологам с властью, как говорится, тухлое дело, и вряд ли суд станет на сторону Гринпис. Спасибо.
То есть, Андрей, вы уже отключились? Да, Андрей уже отключился. Ну, вот такой совершеннейший пессимист. Хотя, в общем, все суды, которые велись экологами, они свидетельствуют против этой точки зрения. Очень многие суды экологи выигрывали. Ну вот по поводу инициативы, высказанной слушателем, не заправляться на автозаправках «Лукойл» и тем самым выразить свое отношение к политике этой компании на территории Российской Федерации. Один из слушателей пишет по этому поводу. Отказ заправляться на автозаправках «Лукойл» абсолютно ничего не даст. Основные объемы своей нефти «Лукойл» отдает в Европу. Ну вот если немножко, так сказать, мы подведем итог тому, что нам сказали слушатели. Действительно, техрегламенты не существует пока. Действительно, их надо разрабатывать. Действительно, нарушения нефтяниками не только компании «Лукойл», а и многих других компаний российских нефтяных существуют. И люди, в общем-то, требуют ответственности от них, требуют, чтобы они возмещали ущерб. Но, как сказала одна из молодых женщин в опросе, ну а что с того, что они заплатят деньги? Природа-то уже уничтожена. Что с того, что «Сахалин Энерджи» возместит ущерб, нанесенный острову Сахалин? Судя по тому, как, по тому масштабу ущерба, который существует на сегодняшний день, никакими деньгами это дело уже не исправишь. Нерестовые речки уже перепаханы, а залив Анива уже утрамбован этим буровыми растворами, да?
Сбросами.
Сбросами грунта, который извлекался.
И что? Вот что даст даже большой штраф, наложенный гипотетически на Сахалин Энерджи?
Вот я абсолютно согласен, что сейчас две тенденции. Одна вот очень правильная. Ну, что с того, что они заплатят? А второе меня вот тревожит вот эта вот действительно растущая, очевидная, растущая социальная напряженность. То, что наши законодатели, наши власти фактически все последние 6 лет, разрушая систему, государственную систему охраны природы, думая, что этим они освобождают бизнес от ненужных ограничений, то, что сейчас эти вопросы начнут решаться методом социальных конфликтов, вот похоже, об этом они не думают. Что надо делать? Надо просто работать так, чтобы компенсировать ущерб не понадобилось. Сейчас я посещал достаточно большое количество современных комплексов. Можно работать так, чтобы и реки были целые, и ничего не лилось. А если, не дай бог, польется, тут же есть резервные средства, и финансы, и техника. Но просто, опять же, как мы себя поставим? Если Россия поставит себя в позицию Нигерии, где та же Shell залила эту дельту Нигера, где озверелое местное население с оружием в руках бьется за свою долю национального богатства. Либо так, как, я не знаю, наверное, в Великобритании, если бы вот Shell проложила трубу так, как она сделала на Сахалине, я думаю, что ее деятельность была бы остановлена в самом начале. Я только что в мае был в США, там вот останавливаете работу, да. Я говорю, вы понимаете, что это вам выкатят сотни тысяч долларов в сутки исков? Да, мы готовы к суду, но мы останавливаем, когда компания невменяемая и очень хорошо действует.
Ну, просто другим неповадно.
Нет, сама та же компания прибегает, кричит, ой, мы теряем 500 000 каждый день остановки. Ребята, не гадьте, работайте нормально. И справляются.
Ну как, возможно в России ситуация, когда действительно Роспроднадзор или другая организация, которой будет доверено контролировать деятельность, в частности, нефтяного бизнеса, сможет прийти и, увидев очевидные нарушения технологии, экологического законодательства, сказать, все, работы приостановлены до завершения всех работ по возмещению ущерба.
Теоретически это возможно. На практике у нас есть хорошо работающие компании, которые относятся очень дружелюбно к окружающей среде, но это не нефтяные компании. Среди нефтяных компаний не видно никакого различия между западными и восточными, независимо от их владельца. Они работают примерно одинаково, кто-то несколько хуже, там, но действительно есть варварские вещи. Но подавляющее большинство из них нарушает закон и уничтожает природу. И я думаю, что вполне возможная ситуация, когда их можно привести к нормальной деятельности, а вот получится ли это реально, я не знаю. Я бы напомнил одну фразу. Несколько лет назад наш президент сказал в интервью о том, что канадской газете, о том, что вот он хочет, когда уйдет на пенсию, в маленькой лодочке останавливать большие суда, которые везут токсические отходы. Мы ему отправили письмо, что а почему бы этого не сделать прямо сейчас? Чего ждать-то? Сейчас возможностей больше, зачем лодочка? Ну, как понятно, ответа мы не получили вообще.
Ну, что делать? Видимо, не очень удобно на большом корабле останавливать токсические отходы, которые плывут в Россию. Но то, что касается перспектив вот именно нефтяного бизнеса, ведь... Кроме всего прочего, утечки нефти, а это основное, кроме подготовительных работ по разработке месторождения, вот, собственно, в процессе разработки месторождения, когда уже качают нефть, основной ущерб, который наносится окружающей среде, это утечки нефти из трубопроводов, из, при, собственно, закачивании этих растворов, когда буровые растворы сливаются куда попало. Но ведь нефтяники при утечке нефти сами несут колоссальный ущерб. Это же их собственная нефть, которая должна течь по трубопроводу там, на запад или к потребителю, течет на просторы Родины. Почему они этого не учитывают? Почему они не стараются локализовать, заткнуть, почему не поменять все трубы, чтобы в конце концов тот продукт, который является их основным, не сохранялся и полностью не поступал к потребителю?
Ну, во-первых, вот действительно меня всегда удивляло. Похоже, вот та нефть, которую разлили до момента хоть какого-то учета, ее вроде бы и нету. Потому что действительно тысячи тонн нефти могут разлиться, и такое ощущение, что это ничего не стоит. Теперь, почему нельзя заменить трубы? Да дело в том, что нам досталось действительно тяжелейшее наследство, и... За раз это чисто не физически, не технически, даже если будут деньги, опять это будет штурмовщина. Вопрос в том, чтобы заменить трубы качественно, чтобы они потом тоже не начали, когда натяпля быстренько давай-давай сделали, чтобы они дальше не начали разваливаться. Некоторые компании действительно сейчас ведут эту работу, но надо осознавать, какой огромный вот этот объем наследства дырявого, ржавого, развалившегося, иногда непонятно где и кем проложенного.
Я прошу прощения. Нефтяной бизнес не дышит на ладан. Это самая доходная, по-моему, сейчас вообще отрасль в России. И говорить о том, что у него нет денег на то, чтобы поменять трубы в собственных коммуникациях, ну, Алексей...
Деньги есть, но, опять же, там объемы, вот они прикидывали, при существующих нормально работающих мощностях, это 5-10 лет.
Но это они прикидывали когда? 5 лет назад?
По-разному.
Только можно прикидывать и ничего не делать, а можно просто начать заниматься инфраструктурой.
Ну, некоторые компании начали. Тот же «Лукойл» действительно на том же Усинске. Не надо считать, что там вот сплошной-сплошной кошмар. Действительно, они даже как-то обиделись, что вот мы убрали такую гадость, такой огромный разлив, а вы нам, можно сказать, душу плюнули.
Простите, пожалуйста, а кто его сделал, этот разлив?
Совершенно верно. Вот у меня вопрос. Слушайте, а мы вам что, Героя России должны давать за то, что вы убрали вот эту огромную лужу? И второй момент, как вы убрали? Когда, извините, по поверхности воды плавает свободная жидкая нефть, а вы уже, кажется, несколько лет назад уже подписали актик о том, что очищено, передано. Извините, но это нехорошо пахнет.
Иван.
Нет, ну интересно, что за последние годы количество порывов нефтепроводов стало расти. Как вы думаете, сколько нефтепроводов, сколько официально отчитывается в год порывов нефтепроводов? Вот вы можете себе представить эту цифру?
Нет.
Наверное, нет. 23 тысячи – это данные за 2004 год. 23 тысячи раз межпромысловые и внутрипромысловые нефтепроводы рвались. Менять их должны были очень давно. МЧС считает, что каждый год надо менять 12% всех нефтепроводов для того, чтобы...
Очень просто. Приостанавливается работа нефтепровода до того момента, пока он не будет заменен. И дело компании, сделает она это быстро и качественно, или она будет тянуть 10 лет?
Абсолютно верно. И здесь мы как раз приходим к той самой ситуации, когда деньги застилают абсолютно все остальное. Разные данные, но считается, что у нас 20-30-40% нефтепроводов старше, чем 20-25 лет. А их больше 20 лет эксплуатировать нельзя. Поменять надо огромное количество, и было бы совершенно разумным ходом заткнуть все нефтепроводы, приостановить те, которые нельзя эксплуатировать. Но этого не происходит, а скорость изменения компании, сравниваем цифры, 12%, то, что требуется. Если мы смотрим в среднем, что делают компании, хорошо, это 3-5% в год, а обычно и меньше.
То есть нефть любой ценой и доллары сегодня?
Да. Да, это очень четко, правильно поставленный лозунг компании.
В основном, да. Есть определенные, я все-таки хочу быть оптимистом, есть определенные признаки роста социальной ответственности, экологического сознания. По крайней мере, на эти темы разрешается говорить. Вот. Но процесс, к сожалению, идет слишком медленно. В сравнении с действительно безумными доходами и прибылями, которые сейчас дает сектор.
У нас практически не осталось времени, а пришел очень интересный вопрос от Альбины. Вы говорите о нарушениях компании «Лукойл». А как обстоят дела с экологией на разработках бывшего ЮКОСа, кстати? Ну, только очень коротко.
Еще хуже.
Вообще в Тюменской области дела обстоят гораздо хуже, чем в Республике Коми. Поэтому не надо думать, что «Лукойл» самая плохая. Все компании подходят примерно одинаково.
Но это заслуга ЮКОСа? То, что там такая плохая ситуация?
Нет, это не заслуга ЮКОСа, это... Все компании, как мы говорили, все компании ведут себя примерно одинаково, не меняются старые трубы, поэтому происходят протечки. Это нормально
совместные
для всех.
Усилия,
это
совместные, к сожалению, усилия всех.
Ну и если подводить какие-то итоги, вот что ждет Россию? Да? Сейчас нефтедоллары – это основной доход, да, это стабилизационный фонд, это там рост благосостояния жителей. А если нефть течет сквозь дырявые трубопроводы на землю, то что ждет?
Самое страшное будет, если нефть будет течь в на шельфе, там, где добывается рыба, там, где добывается большая часть рыбы, которая есть у Российской Федерации на Российском Дальнем Востоке. Вот это действительно будет страшно. И это одни из проблем, которые связаны с проектами «Сахалин», всеми проектами «Сахалин». Неважно, 1, 2, 3, 5 Роснефть на Сахалине. Потому что если будут уничтожены рыбные запасы, то мы страшно пострадаем.
Ну, страна должна решить, куда она хочет. В сторону Нигерии или в сторону Норвегии. Вот и все.
Спасибо. Сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема передачи – осень. Гости – поэт Вероника Долина и литературовед Наталья Иванова, а также писатель Анатолий Королев. Так что оставайтесь на волнах «Радио Свобода». А мы завершаем программу «Качество жизни». Сегодня гостями «Радио Свобода» были директор по программам «Greenpeace Россия» Иван Блоков, эксперт социально-экологического союза Алексей Григорьев и заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митваль. И говорили мы об ответственности нефтяного бизнеса перед жителями России. Продюсер Михаил Касторов, вела программу Марина Катес. Всего вам доброго.
Это дело иракского народа – решать вопрос о федеративном устройстве государства.
Совет Безопасности ООН указал Пхеньяну на недопустимость подобных действий.
О будущем России. Мы идем в тупик, в пропасть. Наше будущее – коалиционное правительство.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не может существовать наше государство с Грузией в общем правовом поле.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.